Студия «Ардис» представляет. Полина Ром, Дмитрий Лим. Соединенные Штаты России, книга третья. Читает Андрей Кузнецов. В криокамере сны не приходят. Эта нелепая фраза из одного старого, очень старого фильма застряла в голове, летала из одного уха в другое, не желая выскакивать. Возможно, потому что она была правдивой. Рим действительно не видел снов. Толстая матовая крышка медленно отодвинулась, выпуская Разумовского в мир. Если, конечно, таковым можно было назвать зал для гиперсна. Поначалу психика все же запротестовала, подкидывая подсказки, что это, наконец-то, первое полноценное сновидение. Руки-ноги пока что не слушались, продолжали лежать неподвижно, погруженные в мягкий материал. Маслянистый материал, заполнявший дно камеры. Вот из чего стоит кровати делать. И никаких революций для счастья человеку не надо. Достаточно хорошего сна. «Вытащим полиуретан из сидений», — произнесла воображаемая Фифа. «Разрежем, на матрасы пойдут». Рим сделал медленный вдох, и внутри него словно все завопило. Будто он только что родился, и ребра еще не привыкли к такой простой процедуре, как дыхание. Ничего, боль — это даже хорошо в таких-то условиях. Иначе сон превратится в кошмар. Комната перед глазами начала обретать краски и четкость. В тишине возник странный человек. Внешность у него была до того неприметная, что в других условиях капитан Петрищев, чтобы ему пусто было, с визгом бросился бы вербовать его в разведчики. «Андроид», — пронеслось в голове Рима, непонятное слово. Хотя, почему непонятное? Вроде бы он когда-то знал, что оно значит. Или нет? Странный человек перед ним нажал невидимые кнопки или сделал вид, что нажал. Рим почувствовал, как тело снова его слушается. Он сделал второй вдох. Ноздри втянули резкий запах медикаментов, но он, по большей части, никаких ассоциаций не вызывал. «С пробуждением, Рим!» — невозмутимо произнес человек. «Нет, андроид». И Рим сразу вспомнил, что это в самом деле никакой не человек. «Не волнуйтесь, память скоро восстановится», — обнадежил андроид. Рим с трудом отлепил левую руку, затем правую, пошевелил ладонями перед глазами, сжал кулаки. Вестибулярный аппарат тут же спятил, сердце упало в желудок, затем словно подскочило к голове. Перед глазами все поплыло, Рим дернулся вперед и упал бы, если бы его не подхватили. Тут же неслышно подкатило парящее в воздухе ложе, не иначе как магнитная каталка, на которую и был бережно возложен капитан. «Нифига себе побудка!» — ошарашенно подумал он, глядя, как другие андроиды открывают остальные капсулы. После уютной заморозки гравитационная жесткая кушетка под собой казалась максимально неудобной. Впрочем, выбирать не приходилось. Главное, что на ней располагались кнопки управления, которые Рим сразу же начал вдавливать. Внутри него каждая клеточка противилась статусу пассивного наблюдателя. Требовалось действовать и поскорее. Свободно летать по воздуху грави-кровать не могла. Зато свободно поворачивалась в нужную сторону, куда Рим указывал. Он надеялся, что это, пусть и весело, но все же ненадолго. Смерть никогда не страшила Разумовского, но оказаться в инвалидке, пусть даже такой высокотехнологичной, это было бы чересчур. Надо встать на ноги как можно скорее. Но сейчас Рим максимум, что мог, шевелить ступнями и давить на кнопки. «Не нервничайте», — скучным голосом посоветовал андроид, идя рядом с ним и накрывая Рима каким-то голубым покрывалом. «Кровоснабжение и нервная система скоро восстановятся. Не нужно ускорять этот процесс». Рим решил послушаться и чуть откатился на гравикойке в сторону, чтобы никому не мешать. Начал смотреть за происходящим. Андроиды вытаскивали людей из капсул и укладывали в такие же висящие в воздухе платформы. Вероятно, это были вовсе не платформы, а сложное медицинское оборудование. Рим даже ощутил гнев. Эти штуки явно рассчитаны на инопланетян, а не людей. А эти люди, его команда. Бык рухнул на гравикойку так, что она едва не просела до пола. Марата вывернула, и он блевал где-то за собственной капсулой. А вот те двое, неразлучны вообще, сидят на общей платформе, свесив ноги. Чук и Гек, конечно же. Дальше кот. Худощавый, согнувшийся, смотрит тупо в пол, поджав ладони, словно заяц побегает. За ним виднеется часть головы, этот Дзю лежит. Его только вытаскивают. Рядом стонет скрип, морщась от неприятных ощущений и глядя на свет сквозь зажмуренные веки. «Рим!» — слабо пискнула Фифа, скрючившись в позе эмбриона на гравикойке. «Рим! Ты где?»
«Здесь, Анжела», — сухо просипел Разумовский, лихорадочно перебирая кнопки. Он уже забыл, какая за что отвечает.
Его койку дернуло в сторону. Пальцы нервно сжались от осознания, что произнести имя ему оказалось проще, чем привычный позывной, кличку, презрительное погоняло. С каких пор он начал озадачиваться подобными мыслями? Чертову платформу все еще качало, и Рим, врезавшись в одну из капсул, нечаянно захлопнул ее, затем подъехал к Фифе. Собрал силы в кулак и накрыл ее плечо ладонью. Казалось, она беззвучно рыдала. Или, в отличие от него, она видела сны. Наверняка Фаэт может узнать, какие. Или синеглазок попросить. В некотором раздражении на самого себя Рим стукнул кулаком по груди. «Кровоснабжение, значит? Нервная система? Давайте уже восстанавливайтесь, сволочи! Чертовщина всякая в башку лезет!» Рим еще раз стукнул себя по груди, потом еще. На четвертый раз ему удалось резко прокашляться. Затем, набрав воздуха в грудь, Рим отчетливо проорал. «Бойцы!» Все, как могли, тут же посмотрели на него. «Все живы?» — добавил Рим.
«Да, командир», — ответил Бык.
Тут и там послышались подтверждения, робкие, неуверенные.
«Отлично», — пробормотал Рим. «Отлично».
«Больно», — тихо сказала Фифа.
«Что?» — повернул голову Рим.
«Больно мне». «Давишь».
Рим обнаружил, что левой рукой все еще сжимает Фифу за плечо и сразу же разжал хватку. Синяк, похоже, все же останется, и Рим почувствовал весьма неуместное удовлетворение. Все же не совсем его расколбасило. Какая-никакая сила есть, а остальное вернется со временем.
«Фаэт!» — прохрипел Рим. «Ты где?»
«Там же, где и всегда», — невозмутимо сказал андроид. «В главном зале. Я отвезу вас». Гравикровать тут же перестала слушаться команд. Все они развернулись и плавно гуськом поплыли друг за дружкой по коридору корабля. Только сейчас Рим понял, что понятия не имеет, что происходит. Почему их разбудили? Плывя на койке, он моргал, глядя на низко нависающие потолки из неизвестного металла, и пытался собрать мысли в кучу. Они выполняли боевое задание. Затем странный звук, какое-то силовое поле, Испания 15 века, оторванные головы, катящиеся по ступеням пирамиды ацтеков, покачивающийся на волнах корабль, средневековый купец, отвешивающий леща служанке, мертвая группа бойцов в проржавевшей машине. Рим не мог расставить эти события по порядку. Он не знал, что зачем идет, но понимал, что творится какая-то хренотень в хронологии, что-то связанное со скачками во времени. Не было понятно, где прошлое, а где будущее, что было вчера и что должно случиться завтра. Где они вообще? Точка отсчета законов физики, норм природы, этики, морали, военного кодекса, личных амбиций были только он и его команда. И это странное пробуждение, которое, похоже, пошло не по плану. От мыслей Рима оторвало осознание, что и его, и все остальные гравитационные платформы выстроились по ровному кругу. Когда все оказались обращены к центру, там же и загорелась голограмма Фаэта. «С пробуждением всех!» — сказал искусственный интеллект корабля. «Я знаю, вы сейчас не в форме. Реабилитация будет не мгновенной, но быстрой. Вы восстановитесь за считанные часы. Возможно, легкая потеря памяти, дезориентация, ощущение падения». Фаэт продолжал перечислять возможные симптомы. Со своего места Рим и так видел, что симптомы присутствуют у всей команды в том или ином сочетании. Марата мутила, скрип яростно тер глаза. Фифа слегка потирала плечо. Похоже, что синяк, оставленный Разумовским, оказался ее самой большой проблемой. «Начну с главного», — продолжал Фаэт. Вы проснулись раньше, чем планировалось. Сейчас 1588 год. Команда начала переглядываться. Рим предпочел глубокомысленно промолчать. В конце концов, ему ничего не говорила эта дата. Ничего, помимо понимания, что они проспали 92 года. «История изменилась слишком быстро», — говорил ИИ. «В известной вами истории случились глобальные изменения. Такие, что могут обесценить ваши знания дальнейшего хода развития человечества целиком и полностью, и тем самым перевести предсказания будущего в разряд голой теории, а, возможно, и неразрешаемого парадокса». «Подробнее», — потребовал Рим. «Что случилось?» Голограмма Фаэта чуть поблекла, и на его фоне в воздухе комнаты возникло трехмерное изображение карты мира с поправкой на текущее время. «Случилась битва при Гравелине», — говорил Фаэт. «Она прошла не так, как вы предполагаете. Испания нанесла Англии сокрушительное поражение в морском бою. Непобедимая армада потопила флот англичан и захватила береговую линию. Уничтожены верфи, индустрия, рыболовный сектор экономики. Кроме того, удалось высадить десант, который прорвался в Ричмондский дворец и совершил переворот, сместив с трона королеву Елизавету. На престол была возведена Мария Стюарт». Бойцы начали переглядываться. Рим лишь надеялся, что у него самого выражение лица не настолько озадаченное, как у остальных. «Подожди», — заговорил он, чувствуя, как болят голосовые связки. «Какой, говоришь, сейчас год?»
1588.
«Почти сотня лет», — проговорил Рим. «Мы спали целый век. Сколько же мы пропустили? Почему нас разбудили именно сейчас? Как нам помешает то, что у британцев потопили пару корыт?»
«Испания отныне становится крупнейшим военным центром Европы», — пояснил Фаэт. «Она постепенно подминает под себя африканские торговые компании и продолжает давить сопротивление Британии. Скоро Испания перехватит британские колонии по всему миру».
«Очередная конкиста», — проговорил Цинк. «Экспедиция испанцев в Америку станет мощнее, чем могла бы быть».
«Как один из сценариев, крайне вероятно», — подтвердил Фаэт. «Пущенные вами семена знаний проросли, превратив данный континент в процветающее государство. Со временем его ждет столкновение с мощью испанской короны, если не вмешаться».
«Да что с того?» — спросил бык, насупившись. Голубое покрывало не могло скрыть очертаний его мощной фигуры. Боец явно рвался в бой. «Что нам эта армада сделает? Мы с воздуха их всех перечикаем на раз-два. Я так готов прямо сейчас. Даже портков не буду надевать ради такого».
Риму показалось, что Фаэт ответил не сразу. Голограмма словно завибрировала, прежде чем ИИ корабля продолжил.
«Я всегда отвечал вам на ваши вопросы. Но в этот раз я, пожалуй, сделаю исключение. Я предлагаю вам самостоятельно разобраться с этим моментом. Понять, чем грозят вашему миру возможные перемены. Когда вы найдете решение, я пойму, что ваша мозговая деятельность восстановилась после криосна в полном объеме». На этом голограмма погасла. Молчание повисло до того плотное, что хоть ножом режь.
«Ну так что тогда, народ?» — кашлянул кот. «Может, пожрем?»
Отсек для приготовления пищи, или, проще говоря, кухня, оказался достаточно тесным местом, даже клаустрофобическим, но команда из 11 человек без труда там поместилась. Чувство локтя сейчас было более чем уместно. Все уже успели сбегать в личные каюты и переодеться в родные шмотки, которые чудесным образом сохранились. Как показалось Риму, одежда была выстирана, выглажена и даже накрахмалена. Интересно, андроиды всегда умели гладить? Или их научила Фифа? Сама Фифа тем временем, попутно запрягая себе в помощь кота и Гека, натаскала из оранжереи помидоров, картошки и еще каких-то овощей. И теперь под ее руководством один из андроидов тушил на плите какое-то варево. Синеглазки особо ждать никого не стали, спокойно трескали синие пищевые кубики синтезированной пищи. Насколько Рим помнил, вкуса в них не было никакого, но после векового криосна было неудивительно, что приоритеты у ребят слегка изменились. Сам Разумовский потягивал воду из бутылки, терпеливо ожидая, пока еда доварится, и размышлял над словами Фаэта. «Что еще могло измениться?» — спросил Цинк, постукивая ногтем по столу, сидя в полоборота.
«Где?» — уточнил Рим.
«Да хоть бы и у нас. Новая Россия должна была скакнуть вперед в прогрессе. Может, попросить Фаэта прочитать нам лекцию? Тогда все и узнаем».
«Узнать-то мы узнаем», — усомнился Рим. «А вот поймем ли? Не факт. Ты, когда дома ящик смотрел с новостями, сильно понимал, что там в реальном мире творится? Или, может, припомнишь хоть один оперативный брифинг, по которому бы понял в мелочах, что там на объекте? Без личной разведки боем?» Поразмыслив, Цинк отрицательно мотнул головой. «То-то же», — изрек Рим. «Пока сами не спустимся, вернее, не поднимемся, ничего не поймем».
«А стоит ли подниматься, командир?» — спросил Бык. «В смысле, для местных мы стали как бы боги. За век отсутствия мы должны были превратиться в реальный культ».
«И что с того?» — спросил Рим, все еще не понимая.
«Ну, как там Гиппократ говорил?» — шмыгнул носом Бык. «Не навреди».
Рим снова задумался. «А ведь правду Бык говорит. Не стоит спешить со своим возвращением. То есть стоит, конечно, но не без конкретной задачи». Рим на самом деле планировал срочно вылететь в столицу Новой России сразу после обеда. С другой стороны, час-другой здесь роли не играет, а испанцы быстро не приплывут.
Горячо», — пробурчал Гек, пробуя суп в кастрюле на вкус.
Как показалось Риму, тот ел собственной старенькой армейской ложкой. И как только сохранил.
«Не спеши», — зашипела на него Фифа, хватая тарелку и садясь на место.
«Сам себе мешаешь».